Привет, Дима.
Привет, Вася. Добро пожаловать на подкаст «Технологии и жизнь», где мы говорим о жизни, технологиях, путешествиях, новых разных мыслях. Иногда не новых, но у нас тянет иногда в общей мысли о философии, экономике и политике. Мы не стараемся не говорить, но, может быть, я вот подумал сегодня сделать, ну, я даже не скажу, что исключение. Я не очень хочу говорить о политике, но это как бы само...
Есть актуальные события, которые как-то связаны с политикой.
Да, актуальные события. Вот Telegram, которым мы все обильно пользуемся, сделан, в принципе, был Павлом Дуровым, которого арестовали вчера во Франции. То есть он гражданин России по-прежнему, у него осталось гражданство России, у него еще есть гражданство Франции. Он живет в основном в Дубае, как я понимаю. Я не очень слежу за знаменитостями и как бы...
На дворе конец августа 2024 года. Да. Насколько нам известно... Ну, офис его находится в основном в Эмиратах, да, в Дубае, и он гражданин. Кстати, большой почет получить гражданство Эмиратов. Он был один из немногих людей, который, видимо, в 20-м или 21-м году получил это вот знаковое гражданство Эмиратов, потому что правительство Эмиратов только людям, которых они очень ценят, радует такой привилегией.
Но, тем не менее, он в том числе гражданин Франции. Он в Европу практически не ездил, ну, по разным причинам. И он тут прилетел на своем частном самолете во Францию. Я так понимаю, даже не специально во Францию, а пересадку он там делал. Его там арестовали.
То ли перезаправку, да. То ли что-то еще. Да, еще пока непонятно.
Да, арестовали.
Из Азербайджана,
да,
он летел.
За... Ну, то есть там на него был уже давно готов ордер на арест. И состоит это все из того, что он должен как бы был модерировать в Телеграме. То есть он отказывался сотрудничать, как я понимаю, с французскими спецслужбами и не модерировал Телеграм-канал. Ну, не канал, в смысле все каналы и группы, не выдавал, кто что там говорит, и его арестовали. И это все, на самом деле, очень большая тема. Таких миллиардеров редко арестовывают, то есть, скажем так. И тем более основателей больших таких известных вещей, у которых есть много, ну, как бы даже не фанатов, ну, людей, которые поддерживают то, что они делают, сторонников там.
Я хотел бы еще добавить, что такие миллиардеры, связанные вообще со всеми вот высокоуровневыми делами, да, они знают о таких угрозах. Они, как правило, очень осторожно себя ведут. То есть у них есть куча хендлеров, всяких людей, адвокатов и разведка своя там, да, какая-то личная, которая им подскажет, что туда лучше не надо, туда лучше не лететь, там нужен адвокат, тут нужна легальная защита, тут нужно сделать сначала звонок, чтобы договориться с властями. То есть он не мог не знать о такой вещи, тем более как гражданин Франции, летящий. Ну, то есть как бы каждая вещь, она должна через какой-то легальный отдел проходить у него. Он же важная шишка. Что-то тут кроется.
Ну, я не буду вкладывать в его как бы действия. Ну, я про него достаточно мало знаю.
Я тоже не буду говорить, что знаю много, но да.
Лично. Ну, вот со стороны мне кажется, что он делал какие-то вещи не традиционными методами, скажем так, многое, что он делал. То есть он довольно ушлый чувак, то есть он смог сбежать, грубо говоря, от ГБшников. То есть сам факт, что вот у него же откуда деньги, он владел, он сделал клон ВКонтакте. Ну, то есть это клон был Фейсбука, он сделал ВКонтакте. И довольно неплохо на этом заработал. И в какой-то момент у него начались терки с российскими спецслужбами, потому что они требовали, чтобы он там выдавал каких-то людей. Он не хотел, и у него начались с этим проблемы. Он умудрился в этот момент, когда проблемы уже начинали, всю свою долю продать и с этими с деньгами вместе свалить за границу. Какое-то время там скрывался. И это все довольно непросто сделать. Я не думаю, что он там сговорился и там всех продал, потому что он довольно принципиальный чувак. Ну и сам факт, то, что его сейчас арестовали и он не соглашается с ними сотрудничать пока, лишний раз говорит о его принципиальности. И все это сводится к тому сейчас, что в большом смысле это борьба нового типа вообще развития человечества со старым типом. Почему это вот мега важно? То есть, если представить, то раньше там власти эти владели, то есть информацией, власть, там все, а интернет это все меняет. И опять новые технологии, там шифрование, все, они меняют все эти вещи. То есть, если это все провернуть, то это путь развития там от, не знаю, религии там древних времен к нашему времени. То есть, сначала печатный станок стал это все менять. То есть печатный станок позволил. То есть до печатного станка книги писались вручную. И их довольно тяжело было делать. Поэтому информация, в том числе религиозная, как Библии, они делались вручную, копировались в монастырях. Там распространять это, там переписывать Библии в больших количествах обычный человек не может. Во-первых, грамотности нет. Во-вторых, нужны средства, умения, источники. Все это довольно непросто. И печатный станок освободил это дело. И это сразу привело к революции. Католицизм раскололся, протестантство появилось. Мартин Лютер напечатал свои там 95 пунктов, которые смогли распечатать и развесить. И дальше это все... Это вот, считается, эта технология дала путь развития информации. И сейчас то, что это происходит, это все прямая линейка с кучей там промежуточных шагов. В том числе интернет дал, как нас учит Бен Томпсон, теория агрегации, что источники информации освободились. И сейчас это все сводится к кому? Но старые все всегда оплоты старых методов, они всегда будут бороться. И сейчас речь идет о источниках информации. То есть, если раньше медиа контролировала информацию, сейчас ты, я, вот мы делаем эти новости, пишем подкаст, мы в некотором смысле конкурируем со всеми, кто угодно. Раньше было очень мало этих источников. То есть, газет было много, но все равно почти все газеты в мире перепечатывали новости и то, что несколько новостных агентств делали. А этих новостных агентств во всем мире не так много. То есть, которые делают что-то, что диктует всем мир. А сейчас это изменилось. И одна из вещей — это вот революция, которую делает интернет. Но это опять, это тоже было там, не знаю, там 25 лет назад, 30 лет назад началось. А сейчас следующий уровень — это каналами, которые возникли там через social media, не знаю, начиная с живого журнала и кончая там, не знаю, Фейсбуком, Инстаграмом, Ватсапом, Телеграмом, да?
Давай дадим должное Телеграму. Каналов с вещающим автором до сих пор, по-моему, никто не делал такого больше, кроме как Телеграм. То есть я не могу представить никакой мессенджер, который мы все знаем, другие мессенджеры, да, типа там Facebook Messenger, WhatsApp, Signal, там что-то еще, где есть концепция, как на Телеграме, каналов там с тысячами, которые слушают вещающего человека. Или агентство какое-то, да, которое транслирует новости таким образом. Нет же такого больше, да? Телеграм, по-моему, уникальный.
Понимаешь, и да, и нет. Потому что все вот эти вещи, они немножечко трансформация старого. Вот если представь, на заре интернета, скажем, даже еще до появления World Wide Web, то есть когда был уже интернет, не было World Wide Web, был релей-чат, то есть интернет-релей-чат, IRC, да, где, по сути дела, вот то, что мы сейчас видим, и Twitter, и Facebook, и мессенджеры, это все в некотором смысле более поздней версии IRC. То есть в IRC у тебя был канал, то есть комната.
Это чат-рум.
Да, это чат-рум. Это на самом деле IRC не совсем. То есть IRC — это система, где существует большое количество этих чат-рум. И ты мог выбрать, в какие эти чат-рум зайти. И, предположим, Twitter, вот если по большому счету представить, это гигантский чат-рум, который просто так много людей, там сотни миллионов. Ты их не можешь всех видеть. Поэтому у тебя есть специальный фильтр, который накладывает, чтобы ты видел только часть из них. Это твои, тех, кого ты фолловишь. Но, по сути дела, это получается вот этот IRC-channel, канал. И Telegram — это тоже в некотором смысле. Отличие Telegram от групп, от каналов, оно не очень большое. Если ты задумаешься, смотри, у тебя есть канал. Каналы есть администраторы и авторы, да? Ты можешь выдать это какому-то огромному количеству людей. В группе, в принципе, то же самое. Ты создаешь группу, ты можешь решить, кто в этой группе имеет право говорить, все или какая-то часть, и они будут говорить. То есть в этом плане канал от группы какими-то ограничениями отличается не так сильно. То есть там есть какие-то настройки, которые делают их выглядеть по-другому. Отличие в основном это...
Мне кажется, концептуально очень сильно отличается. Потому что один, one to many, вот эта вот концепция такая строгая, она прям концептуально сильно отличается от всего.
Она не строгая. Это исторически так получилось. Вот ты можешь сделать группу, которой можешь писать только ты. То есть технически это будет то же самое.
Но где я могу ее сделать?
В том же Телеграме или в WhatsApp. Ты можешь сделать в WhatsApp группу, где будешь разрешено писать только модератору, а остальным разрешено.
Это крайне редкий use case. Я такого никогда не вижу на WhatsApp.
Да, но...
То, что ты можешь это сделать, не значит, что это как бы популярно, что это есть, что это используется. А вот на Телеграме это есть, это популярно, это используется. То есть никаких других приложений я не вижу такой концепции. То есть как бы они в этом плане пионеры, что они закрепили эту концепцию вещания а потом люди в комментариях уже как бы перетирают это. Это похоже на блог, но в реальном времени с эмоджиками там и экосистема просто как бы отдельная, да, то есть она существует. Для меня Телеграм настолько важным стал, как email, типа дефолт. Давай тебе на Телеграме файл пришлю, давай тебе там будем там обмениваться фотками, просто общаться, подписывайся на мой канал, какой у тебя канал, какие ты группы там состоишь. Там, да, то есть как бы это такая экосистема, которая очень такая на своих ногах стоит, и она богатая.
Mm-hmm. Ну, в принципе, я с тобой согласен. То есть из-за того, что, может быть, технически можно делать и так везде, но вот эти все маленькие тонкие нюансы, которые делают отличие, они делают в итоге, как результат, по-разному используются. И Telegram используется одним образом, Facebook используется другим образом, Twitter используется третьим образом, Twitch, Discord, их очень много, этих систем, и WeChat тоже начиналось как чат, оно же даже называется WeChat, да? А в итоге это там такой всеобъемлющий, как бы, параллельный интернет, можно сказать. То есть все это делается, они у каждого есть своя специализация. Это в этом прелесть конкуренции, то, что это позволяет создавать вот эти ниши, и какая-то ниша лучше где-то работает. В одних странах одно популярнее, среди определенных там геймеры любят Twitch или Discord. А чем они отличаются? Они по большому счету и там, и там, и там все можно делать. То есть почти все, что ты делаешь в Телеграме, почти все можно делать, например, в Фейсбуке. Не так удобно, немножечко не так, и самое главное, люди этого другого ожидают. И как результат, другой, по-другому это там не делается, а здесь делается. Хотя там тоже можно, но там не делается. Вот такой результат.
Ну, еще, конечно, зависит от, как называется это, когда критическая масса, что у тебя есть большинство твоих личных знакомых или людей, которые тебе интересны, они находятся на одной платформе в подавляющем большинстве. Да? То есть, и поэтому ты там как бы и остаешься. И Telegram привлек людей, которые любят какую-то приватность, независимое мышление, синхронизацию между несколькими девайсами, бесплатность, конечно же. Всем нравится бесплатное приложение. И, ну, там, естественно, есть этот professional там план, но без него можно жить спокойно. И какой-то дух есть альтернативный, вот это вот противостояние, да, вот это там государству, то, что на Телеграме правду говорят, там, то, что там нет модерации, то, что там нет вот этой фильтрации, как на Твиттере, там, на Иксе, когда только там, кто сумел хакнуть систему, всякие щитпостеры, они наверх выплывают, а простые люди просто невидимые. Вот. То есть на Телеграме все-таки есть демократия, да, если тебе удалось честно заработать свою аудиторию, она твоя, никто от тебя скрывать не будет. И, конечно, людям страшно, когда играют с такими надежными платформами, на которые можно так рассчитывать. И поэтому мы, наверное, об этом и говорим, что этот шоковая эта волна, которая пошла от ареста Дурова, она намекает на то, что Telegram, как мы его привыкли представлять и видеть, в каком образе, что он может пережить в каком-то степени судьбу ВКонтакте, да, который тоже был свободным таким, типа, средний палец Западу, типа, у нас тоже есть Facebook, и он не хуже, он даже лучше, потому что в нем можно смотреть видео пиратские, там, в нем можно обмениваться любыми файлами, за нами тут никто не следит, вот это вообще тут такое, мы такая антиимпериалистическая такая тусовка, которая стала, бом, инструментом контроля государства, очень быстро, в котором там все просматривается, прослушивается, записывается, досье на всех ведутся, и все, что нужно, и плюс инструменты пропаганды зашиты туда, и, наверное, модерации тоже, которые ты даже, ну, как пользователь можешь не замечать. И вот, типа, что это с Телеграмом может, по сути, произойти, не знаю, по чьей инициативе, там, Франции или США. Какие у тебя мысли на этот счет?
Я думаю, с Телеграмом менее вероятно, что это произойдет. Там, конечно, много вариантов развития событий. Я думаю, все-таки он выкрутится, а они просто силовым путем пытаются заставить, грубо говоря, шпионские. Ну, то есть многие сейчас объявляют, что Франция хочет цензуру туда ввести. Я думаю, они не столько из-за цензуры хотят ввести, хотя они ее однозначно хотят ввести, они хотят больше туда ввести средства слежения. То есть Telegram, в отличие от нескольких других больших платформ, у них нету шифрования, как так называемый end-to-end encryption. То есть, что происходит, есть разные типы уровней шифрования. То есть, самый простой уровень шифрования – это когда зашифрован канал между тобой и мной. То есть, если это идет связь напрямую, как, например, Skype много-много лет, то есть, сама система Skype, платформы, там, сервера, они занимались тем, что они помогали пользователям найти друг друга, но с того момента, как пользователи нашли друг друга, они дальше общаются по каналу, который между ними двумя. И что можно в этот момент сделать? Ты можешь сделать шифрование между этими двумя людьми. Но потом Skype отказался это, не знаю, 10 лет назад. То есть давно. Почему люди отказываются, ну или вернее компании, платформы отказываются от такого прямого, так называемого peer-to-peer сообщения? Потому что это очень трудно контролировать. Во-первых, это трудно контролировать, когда у тебя несколько устройств, и трудно контролировать сразу, когда у тебя больше пользователей. То есть как только у тебя становится больше пользователей, тебе надо как-то вот это напрямую, оно становится очень сложной ветвью. И гораздо проще это делать, если у тебя есть какой-то центральный сервер, через который все разговаривают. Центральный сервер синхронизирует все эти сообщения. Соответственно, если с этим центральным сервером разговаривает там 10 человек, группа там, поэтому Telegram может делать там 5000 пользователей в группе. Но это плохо работает, потому что этот сервер должен эти сообщения прочитать. Если он может эти сообщения прочитать, понять от кого, кому, даже если он их расшифровывает, предположим, не само содержание, а даже, предположим, метаданные, то можно все равно очень много понять. То есть ты с этим человеком много общаешься, значит, он твой контакт, там все. То есть, а если ты начинаешь все это шифровать, то вот эта схема шифрования, когда ты все полностью шифруешь, и на сервере нет ключа, чтобы тебя прочитать, вот это начинается вот полное шифрование, так называемое, от конца до конца, когда все зашифровано, и на сервере нет ключей. И это делает сейчас очень немного кто?
То, что Telegram так не делает, и к чему это приводит?
Telegram так не делает, да. Telegram так не делает. К чему это приводит? Что власти Франции или там, неважно, другие спецслужбы могут прийти и сказать к Telegram, вы можете ставить прослушивающую программу, которая вам будет просто говорить, кто чего говорит, то есть не говоря об этом пользователям. Почему нельзя, например, так сделать у Apple или у Facebook, в WhatsApp Messenger и даже Facebook Messenger? Потому что там технологии это не позволяет сделать. То есть у Apple нет ключей, все, они не могут читать. То есть полиция, все, что они хотят придумать, они хотят заставить Apple поменять, как работает тот же iMessage. Да? Но это гораздо более сложная задача. То есть iMessage это очень сложная программа. То есть любые чаты такого уровня это технологически сложно сделать. То есть нельзя просто прийти и там быстренько за 5 минут это поменять. То есть это требует большой переработки программы. А в Телеграме, из-за того, что это открыто, это не требует большой переработки программы. Можно, там есть точки, где можно вставить и прослушивать.
В общем, я подытожу к тому, что поскольку Telegram имеет только моральный барьер, а технического не имеет, то можно на них надавить в теории, да? То есть, если ты какой-то большой брат, большое государство с сильными ресурсами, которое может просто заставить Дурова или заставить какой-то высокий менеджмент там отдать им эту информацию, потому что у них есть она. То есть, другие компании сложнее заставить это сделать или невозможно, потому что у них зашифровано настолько, что они сами не могут это расшифровать. То есть, там... Закрыл на ключ, ключ сломал, выбросил в болото его, и все. То есть нельзя. А этих есть ключи, по идее, да? То есть вот в этом загвоздка вся, что Дурову можно
там,
пытать.
Там, на самом деле, с Apple, к примеру, у них там NSA, то есть в Штатах есть несколько спецслужб, есть спецслужбы, которые специально занимаются вот это перехватом всех этих электронных средств коммуникации. Это NSA. И они придумали такой способ, например, для Apple. Они говорят, ну хорошо, там вам сложно поддерживать, у вас нет ключей, но вы можете притвориться, что вот наш клиент, то есть мы устанавливаем клиент. Вы притворяетесь, что этот клиент как бы такой же, как одно из устройств пользователя, которому мы хотим прослушать. Просто пользователю не говорите об этом. Такая хитрость. То есть, в принципе, на других тоже можно нахитрить, но все сложнее. Telegram это нет. У Telegram'а тоже есть, можно же сделать свой частный чат, но в основном полагается именно на порядочность компании, то есть, что они не будут делать, насколько люди доверяют. И, ну, это баланс. То есть, это не только как бы им легко сделать, там, а это дает возможности, которых у, например, WhatsApp и там Facebook и у других многих таких конкурентов их нету. То есть создать гигантские каналы, группы, пересылки файлов, потому что иначе это просто технически невозможно сделать с этими с частными ключами, которые скрыты от сервера. Это будет просто намного сложнее, потому что экспоненциально растет же там. То есть представь, у тебя там добавляются 5 лишних человек в канал или в группу, и у каждого из них несколько устройств, и каждое из этих устройств должно напрямую теперь общаться с каждым из устройств всех других участников группы или канала. То есть там группа 5 человек, еще это как-то можно делать, но если там, не знаю, становится десятки или сотни или тысячи, человек это становится нереальным. Ну, просто там становится там уже триллионы обменных сетей гонять, это просто невозможно. Особенно если там кто-то картинку послал. Даже Telegram же не знает, что это картинка, это файл, сколько там, несколько мегабайт, он должен послать его на все устройства другие там. То есть, не знаю, это очень тяжело становится делать, и это дилемма всегда, как все в нашем мире, это какой-то там компромисс, то есть между приватностью, там, зашифрованностью, удобством, возможностями, все. И как Telegram решал? Путем своей репутации. Говорят, да, мы не можем шифровать, но у нас есть репутация, что мы не сдаем своих пользователей. Никого мы не модерируем, никого не выдаем полиции, и вот, грубо говоря, за эту моральную позицию Дурова и арестовали. Вот. И теперь возникает вопрос, что важнее для человечества? Отлавливать каких-то отдельных, там, не знаю, жуликов, порнографов, наркодилеров, террористов, или всему миру все-таки полезнее, чтобы была система как свободы слова и приватности возможности? Вот что важнее? Это такой большой, сложный вопрос. И дилемму найти не так легко.
Мы, конечно, ждем деталей от французской судебной системы, чтобы нам зачитали как приговор, там, не приговор, а обвинение, и понять, что их там так заставило на такие меры пойти. Плюс есть, конечно, ходят теории, я послушал других аналитиков, что Дуров сам это все синженировал, то есть как бы, что он настолько влиятельный и богатый человек, что он полностью под контролем своей судьбы, и он себя для какого-то пиара специально отдал властям, чтобы его арестовали, чтобы там посочувствовали ему, чтобы каких-то людей там вызвать на ответ. Это типа, одна теория. Мы не знаем точно. Она может быть совсем полностью бредовая, может быть абсолютно точная, близкая к правде. Но предположим, что они что-то их заинтересовало в Телеграме, французские власти. Какие-то конкретные люди, скорее всего, да. То есть нам нужны чаты вот этих людей. У нас вот есть 100 там, каких-то радикалов, которые просто нас легко так облапошивают, создают какие-то очень радикальные ситуации во Франции, там, и, может быть, не только во Франции, а на территориях, которые Франция контролирует за границей. И нам нужно точно знать, о чем они говорят, независимо от того, какие у них секретные чаты или что-то еще, потому что это вопрос национальной безопасности. А вот тут есть некий вот конкретный человек, который нам это не дает сделать. Вот, он, вот у него есть, да, там, условно, наушники, которых он может слушать все, а он нам их не дает. Ну-ка, давай у него просто силой отнимем эти наушники и будем слушать их тоже. А вот как-то так это выглядит, да, то есть, но хотелось бы, то есть, явно это не просто там Макрон и Франция вдруг стали против свободы слова. Франция — это одна из самых либеральных стран мира, которая за свободу слова и за свободу самовыражения, за право человека.
Неправда. Нет. Ну, во-первых, в Европу, то, что мы видим, она довольно очень стала сильно давить на регулирование всего. И Франция одна из стран, которые, в принципе, чуть ли не больше других стран даже внутри Европы пытаются много чего запрещать. То есть все вот эти недавние запреты европейскими всякими еврокомиссиями многих американских компаний, то есть что происходит, они так у себя задавили свободу предпринимательства и развития в интернете, что европейских стартапов, которые делают что-то на весь мир, очень мало. То есть Франция сравнительно большая страна, то есть измеримо с Америкой. То есть она, конечно, намного меньше, чем Америка, но они не в 1000 раз меньше. То есть там большая...
Ну, IQ на уровне, да.
Вот. Но если посмотришь, какую долю каких-то крупных современных высокотехнологических компаний из США и из Франции, там не сравнить. То есть там, не знаю, 1000 к 1. Почему это происходит? Потому что в Европе это очень трудно делать, а в Америке делать легче. И как результат получается, что почти все эти компании, они почти все американские. Большая часть. И...
Включая французские стартапы, которые переезжают в Кремниевую долину.
Ну, может быть, не все приезжают, но большинство приезжают.
Большинство, которые преуспели, все приехали.
Да. И сейчас европейцы пытаются на них давить. Они давят на все. То есть они давят и на Google, и на Apple, и на Amazon, и на Microsoft. И всячески им мешают все делать. И в последний вот год они стали вообще, то есть я считаю, болты у них вылетели, потеряли совесть. То есть они уже напрямую говорят, как продукты, дизайн делать там. То есть в случае с Facebook, они сказали, окей, Facebook, вы не можете заставлять пользователей там принимать какие-то соглашения. Там. Сейчас я откручу назад. Что произошло? Apple в какой-то момент поменял у себя правило, что нельзя за пользователями устройства Apple следить без их разрешения. То есть Apple вставил в операционную систему средства защиты, чтобы люди могли отказаться от того, чтобы за ними следили на других ресурсах. То есть так это происходило до этого. То есть Facebook в большинстве своем и Google, то есть два основных игрока в этом плане, ставили какие-то пиксели, cookies, другие скрипты, которые позволяли отслеживать, где эти люди ходят, что они покупают, на какие они веб-сайты заходят, какие страницы, сколько они на времени находятся. Ну, в основном, что они покупают. И таким образом следить. Вот они показали рекламу, условно говоря, на Фейсбуке, а дальше раз человек оказался там позже в магазине какого-то рекламодателя. И они ему сказали, ага, он проследил, оказался сначала на веб-сайте, потом на шопинг-карте, потом он там на, предположим, successful, это удачная покупка страниц. разница. Вот они могут сказать, ага, вот ваша реклама была эффективна, заплатите деньги. И это давало огромный успех рекламе. То есть это очень выгодно малым бизнесам, то есть они могут достучаться. Раньше только очень крупные бизнесы могли рекламироваться, а сейчас любой маленький микромагазин может рекламироваться, найти свою узкую нишу и очень узко затаргетировать рекламу. Apple в какой-то момент это все дело прикрыл. И Facebook был вынужден менять то, как они это делают. И в рамках всего этого они стали тоже усложнять систему, как, что они от пользователей просят. И в рамках всего этого тоже Европейский Союз сказал, что вы должны людей спрашивать там множество-множество вещей. А если люди отказываются, чтобы за ними там следили, то Facebook невыгодно. Теперь они не могут автоматически следить, а пользователи не соглашаются. Facebook тогда говорит, тогда мы не хотим там что-то делать. Хотим... Есть другой вариант. Если вы запрещаете нам многие вещи следить, то мы хотим тогда дать людям возможность, окей, откажитесь от рекламы, но платите за пользование. Там довольно умеренные деньги. То есть Facebook просил в несколько раз меньше, чем они на рекламе зарабатывают. Европейский Союз на это посмотрел, сказал, ребят, вы должны людям разрешить все равно бесплатно пользоваться. То есть, по сути дела, Европейский Союз сказал Facebook, отдавайте свой продукт бесплатно, неважно, не можете зарабатывать, нам плевать, вы слишком богатые, вы слишком большие, давайте пользоваться бесплатно. Это сейчас там с Google похожие вещи, с Apple, со всеми у них происходят такие похожие вещи, когда Европейский Союз просто говорит им, делайте так, как мы говорим. Причем там судебная система устроена не так. Там, то есть нету каких-то четких законов. Они говорят, мы думаем, что вы должны примерно поступать так. То есть там нету четких правил оговоренных. Дальше компании должны сами придумать, как поступать. А эта Еврокомиссия решит, нам кажется, вы не очень правильно поступили. Нет. И они их обкладывают штрафами, как, например, в случае Apple или Google, они берут от всего валового дохода на весь мир и говорят, вы нам должны платить, предположим, штраф 10%. То есть, представляешь, у Apple из всех их доходов Европейский Союз это примерно 7% от мировых доходов. А еще у Apple в этот Европейский Союз входит больше, чем страны Евросоюза. Там туда входит, включая Россию, там Азербайджан, Израиль. Это все с точки зрения Европы. И это все вместе 7%. А они от них просят штраф 10%. То есть вообще, это уже подходит к тому, что чисто деньгами уже большой вопрос, выгоднее отказаться от европейского.
Да, чисто на уровне выбора финансового, да, можно просто отключить целые страны, которые просто вякают, а денег от них не приходит. То есть это сплошные минусы, да. То есть, ладно, да, обидно, что французам не дадут пользоваться какими-то сервисами, которые во всем мире пользуются. Но, а что делать еще? Это ваше правительство, вы их там просите вернуть справедливость.
Был случай у Австралии, с Фейсбуком так бодались, и Фейсбук, Марк Цукерберг сказал, что мы готовы отказаться от австралийского рынка, и Австралия сдалась. Европа более большой рынок, там, во-первых, все-таки живет в общей сумме там 500 миллионов человек, и все-таки отказаться от этого сегмента, это очень сложно, потому что, у того же Фейсбука, к примеру, да, или у Apple, у них часть их бренда, это то, что они обслуживают всех, и отказаться от такого большого сегмента, как Европа, это потеря ценности бренда. Но это близко. Они в итоге накажут Европу тем, что европейцы, обычные европейцы, страдают, что они, как Apple и Facebook и многие другие, следующие версии, которые они будут выпускать, продуктов, они будут очень сильно ограничены. То есть многие функции в Европе будут просто недоступны. И это к этому идет. Вот. И в случае с Telegram, Telegram, может быть, я не думаю, что они тоже закроют во Франции. И я не думаю, что Дуров там специально все это оркестрирует, там свой арест. Это все сведется к тому, что либо Telegram поменяет свои технологии, то они будут все шифровать, что у них не будет таких ключей, и это усложнит возможности с каналами, либо они как-то должны будут это признать. То есть большие какие-то изменения придут. Чем это кончится, непонятно. То есть могут Telegram решить, что это так же, как WikiLeaks, закрыть их. Будет кошмар, конечно, ужасно неудобно, но это очень тяжело. Вот. Но опять, если отойти еще на уровень выше, почему все это происходит? Почему авторитарные правительства, даже, казалось бы, в демократических странах такое делают? У меня все это ощущение, что это, наследие коммунизма, который, авторитаризм такой образе проявляется. И все боялись же волны ультраправой в Европе, а в итоге почти везде победили ультралевые. Мне кажется, это все следствие этого.
Нам, наверное, нужно уже завершать сегодняшний выпуск, но я хотел бы сказать, что, конечно, у меня просто такое внутреннее возмущение часто не укладывается в голове, насколько вот это вот социалистическо-коммунистическое движение, оно живо, и насколько люди уверены, что они могут думать за миллионов других людей, как бы уверены, что типа им будет лучше так, да, то есть что мы вот свою систему навяжем, которая будет контролировать слово, свобода слова слишком много, вы дети, да, вот мы взрослые вот тут сидим, мы знаем, что вам нужно, доверьтесь нам, и вот мы от всей души желаем вам самого лучшего, но для этого позвольте нам контролировать вас так, как мы считаем нужным, как там мы Маркса интерпретируем, как там нам, не знаю, там за вечерним аперитивчиком пришло в голову, как вот нужно вот повернуть так эту в сторону, в эту, так цензурировать, то это делать, но это для вас же лучше будет, поверьте мне, это для того, чтобы всем было хорошо, чтобы никто не дрался, чтобы никто не бодался, чтобы мы просто все жили спокойно и не было обиженных. Вот как-то вот люди реально такое ощущение, что в это верят и навязывают свою идеологию. И как бы мне, я с этим совсем никак не могу смириться, и мне от этого очень тяжело, того, что такие люди находятся у власти.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма. Но идеи марксизма, на самом деле, они очень естественны в природе. То есть в природе это паразитизм называется. То есть всегда внутри популяции особей или между даже видами разных животных всегда существует кто-то нахлебничает, а кто-то нет. Это так оптимально устроено, именно энергетическое распределение, сбор еды или все что угодно. Это избежать этого невозможно. То есть всегда будут какие-то люди, которые могут сами себе добыть достаточно, а будут большие доля других, которым этого не хватает. Они не могут себя добыть. И у этих остальных всегда есть способ такой, очень простой. Давайте мы объединимся гуртом, отнимем у тех других. Нас больше, мы будем отнимать. И там всегда идет дилемма, что если те начинают слишком эффективно отнимать, то становится нечего отнимать. То есть все просто беднеют, в бедности тонут, а оставшиеся все-таки как-то начинают доходить, может быть, не надо отнимать, тогда у нас нечего будет есть. Ну вот, и оно так вот там качается. Туда больше коммунизма, больше паразитизма, меньше паразитизма. Оно все туда-сюда ходит. Это вполне естественно, и это избежать этого невозможно. Просто мы сейчас, видимо, подходим к этому этапу, и как все к этому идет. Ну, посмотрим, как это сдюжится, но найти это, ну, как бы, на фундаментально это решить раз и навсегда невозможно. Просто. И поэтому вот такие будут наблюдаться результаты. Мы можем просто придумать более хитрые способы, как это отложить вот эти проблемы просто на будущее. Откладывать. Ну, это такое мое видение этого.
Да. Хорошо. Ну, очень интересно, глубоко зашли. Желаем Павлу выпутаться из ситуации. В Телеграме по-прежнему нас можно зайти в группу в технологии «Жизнь». Ссылка в описании и на сайте. Было хорошо поговорить. До следующего.
До следующего. Хорошо. Пока.
Но по сарану.